Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Немножечко в начале, перед тем, как мы продолжим исследование этой темы, напомнить вам, почему я вот устроил такой, можно сказать, марафон. Вот уже 30, можно так сказать, наших встреч, посвященных вот этой теме, да. Смотрите, сама тема называется «Что такое духовное понимание истины?». То есть я как бы начал с одного вопроса библейского, перешел ко второму, к третьему, к пятому, десятому, да. Но кто внимательно меня слушал, тот, наверное, обратил внимание, что темы все абсолютно друг с другом гармонично сочетаются, что понимание одного вопроса открывает глаза на понимание другого вопроса. Понимание другого вопроса открывает глаза на понимание третьего, пятого и десятого. И что вот затронул я как бы разные темы, но я умышленно их, как говорится, развивал. Одна затронута, перетекает во вторую, в третью, в четвертую и так далее. Для чего? Чтобы вы поняли, вот если Библию исследовать вот таким путем, да, вот что такое Дух Святой, там поисследовали, ну там закон веры, допустим, поисследовали, допустим, там заповеди, надо, не надо, там благодать, допустим, да, вот у нас вообще такой подход при исследовании Писания. Все, вот машина, будем так говорить, вот Библия – это машина, которая заводится, которая едет, в которой нет никаких сбоев технических. Библия – это цельный механизм, в котором все его детали, все ее детали, да, гармонично связаны друг с другом, дополняют одну другую, как бы деталь одна передает какое-то движение другой, та третий, да, в конечном итоге, вот как автомобиль, он едет. У нас исследование вопросов, оно, как правило, знаете, вот взяли теленка, разрубили на части, голова, там, язык, ножки, там, туловище, ребрышки, да, там, ну, как говорится, разделали. И мы уже не знаем, какой тут теленок. У нас все порознь, у нас мы даже не знаем, а как оно там, ну, если теленок, то мы это знаем, мы видели, да. А я для сравнения, как бы, говорю, что все разрезано, там шкура снята, куски мяса, и мы не знаем, как они друг с другом вместе были вот в этом теленке, да. У нас исследование Библии – это, как правило, доктрины. Доктрина такая, ну а как вместе сложить? То есть у нас Библия – это вот один пазл, другой пазл, третий пазл, но общей картины мы не видим. У нас эти тексты, эти доктрины, они не связаны друг с другом. Тем более, я уже сейчас не говорю про практику. Ведь Библия называется «Книга жизни». Я немножко по-другому говорю. Книга, которая дает ответы на все вопросы, которые в нашей жизни возникают. Библия – это книга, которая учит нас жить. Жить правильно, жить свято, чтобы жизнь это была в радость и нам, и ближним, которые с нами соприкасаются по жизни. Так вот, вот я вот эту мысль вот так вот развиваю на протяжении вот 30 занятий. И чтобы вы увидели, что только вот когда у нас Библия гармонично связана, это не просто отдельные ноты, отдельные там увертюры какие-нибудь, это ноты, это произведение, это какие-то отрывки, которые сложены вместе и гармонично составляют, будем говорить, вот эту библейскую симфонию. То есть это одно произведение, написано одним автором, но писали его различные люди, но в них всех, независимо от национальности, независимо от места проживания и времени проживания, они были все движимы одним и тем же духом. И я вам пытаюсь вот как бы показать, что смотрите, в разные века, в разные эпохи, разными людьми писалось Писание, но насколько гармонично вопросы, затронутые каждым из авторов Библии, ну я говорю авторов как писателей, да, автор-то был один, но все дополняет друг друга, все складывается как пазлы в одну красивую гармоничную картину. Поэтому еще раз напоминаю, я понимаю, кто-то может сказать, зачем так долго, можно было покороче. Ну, читайте Библию покороче, да. Она тоже, я вам хочу сказать, долгая, но там, чтобы понять объяснение, да, вот тех или иных стихов или выражений, то тут надо опять, наверное, 30 занятий. Вот так вот, это 30, я уже так образно говорю, да, хотя сегодня у нас 30-е как бы занятие. Но чтобы объяснить, то надо будет написать еще, мягко скажу, 50 или 100 Библий с толкованиями. И причем еще это ж надо правильно истолковать, чтобы это действительно было не в противоречие с Писанием, а именно раскрывало смысл, глубокий духовный смысл Писания. Поэтому я это напоминаю, чтобы вы просто поняли. Можно вот так начать с одного какого-то понятия, с которого я когда-то начал в начале этой темы. И вот так плавно переходить. И обратите внимание, картина одна, большая, да? Но здесь, там такой штрих, там такие персонажи, там такие сюжеты, там такие картины, там пророчества. Но если понимать истину правильно, разумно, с пользой для себя, чтобы получать назидание, то вы поймете, что читая Библию вот так, как я, допустим, ее читаю, как я вам ее излагаю, получается одна общая, сплошная, красивая, гармоничная истина, которая просто идет по, будем так говорить, по восходящей в плане, что нам может открываться. Вот мы читаем, главу прочитали, ну, глава оторвана вообще от общей гармонии Библии. Вторую главу прочитали, она уже оторвана от этой первой. Я уже не говорю про всю гармонию Библии, да? Вот так мы читаем, вот так у нас все разорвано. У нас машина, если сравнить Библию с машиной, то есть разобрано все на запчасти до винтика, гаечки, болтика, да? А машину мы так и не видели. И мы говорим, да, это вот все детали, здесь нет недостающих деталей, это все детали автомобиля. Вот, мы должны изучать вот эту финдиклюшку, вот эту какую-нибудь там часть, да. А кто-то скажет, слушай, ну а как, давайте соберем да поедем. А тут уж, как говорится, извините, а мы не поедем. А мы не имеем представления, в общем, да, какая машина должна быть. Мы ее даже визуально как бы не видели, да. А уж про то, где какие провода, что, какие патрубки, куда к чему присоединять. Где, куда, что заливать, как оно будет работать, да? А мы тут, извините, как говорят, ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Мы вообще не понимаем этого процесса. Поэтому я вот начал вот эту вот такую длительную тему, да, чтобы у нас сложилась вот такая картина. И я не знаю, как вы читаете, да, я читаю Библию, то у меня нет такого, что место Писания, что я вот так вот читаю какое-то место, да, и оно у меня вот это место и есть, вот там, вот здесь где-то, потом читаю где-то вот здесь. У меня, вот я читаю один текст, у меня сразу мысли так, вот, 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 и в пророчестве там, 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 и в Ветхозаветнем, и в Новозаветнем, да, у меня сразу складывается картина, потому что, ну, не буду говорить, там, вот я понимаю, да, громко будет звучать. Ну, понимаю, не понимаю, я с вами делюсь, а вам самим судить. Понимаю я, разумно ли объясняю, гармонично ли, да. Мое дело поделиться своим видением. Для меня, я так хочу сказать, это истина. Истина для настоящего времени. Из чего я исхожу? Да потому что каждый текст, особенно если он касается какого-то конкретного понятия, которое надо в жизни своей реализовать, я исхожу из того, что если я что-то понял, я применяю на практике. Если на практике не получается, значит, я что-то не понял, или всецело не понял, или частично что-то недопонял. Я возвращаюсь и обратно пересматриваю свои взгляды. То есть практика не подтвердила, да, значит, что-то было неправильно. Практика подтвердила, это надо не один раз, не два, не три. Это практика, это повседневный процесс, да. Если жизнь подтверждает, значит, я могу хотя бы предполагать, что я познал вот эту истину, или вот этот текст, или вот этот вопрос. Далее. Если я еще понял, еще доказательство того, что я прав, что я не ошибся, да. Если я правильно понял какой-то библейский текст, а я читаю Библию, я ее, как я уже сказал, вижу ее целиком. У меня нет оторванных, разорванных, разбросанных запчастей. У меня цельная картина. То, если какое-то мое понимание вступает в противоречие хотя бы с каким-то одним стихом в Библии, да, это доказательство, что что-то я тоже тут либо полностью неправильно понял, либо частично, но нестыковка обязательно попадется где-то в Писании. То есть, если я правильно понял истину, у меня в Библии не будет противоречия с теми или иными, ну, какими-то другими стихами. У меня будет практика подтверждаться. Ну и всегда есть еще, ну, такое, будем говорить, средство. Это оно даже подтверждает истинность Библии, да. Есть такое понятие, да, голос Святого Духа. И мы его можем слышать. Я не буду сейчас рассказывать, опять, кто может слышать, кто может не слышать, да? Просто напомню, душевный, то есть плотской, греховный человек, который не борется с грехами и находится в плену греха, не разумеет того, что от Духа Божия, и поэтому он не может ни Библию понимать, ни себя, ни Бога, да? И у него на практике ничего не получится. Ни пророчество он не поймет. Обратите внимание и запомните, душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Если я вот отталкиваюсь именно от этого, да, от вот этих понятий, то Дух Святой, если я, допустим, ну что-то неправильно понял в Писании, да, но Писание писалось Святым Духом, и тот же Святой Дух может, если я не буду противиться, действовать на меня, на мое сознание, на мой разум. И я вам должен сказать, в жизни, когда мы что-то делаем, нам всегда приходит мысль, подчеркиваю, на понятном для нас, на родном языке, которая нас предостерегает от того плохого, что мы, допустим, намеревались сделать. Она предостерегает, она эта мысль говорит, не делай вот так, будет вот так. Она напоминает тексты Писания, чтобы напомнить мне и остановить меня. Или когда я делаю угодное, то я внутри имею мир и совесть, или Святой Дух, или голос разума, меня не осуждают. Но чтобы вот это видеть, вот это понимать, тут опять я говорю, универсальный библейский текст есть. Вникай в себя и в учение, обратите внимание. В себя, что ты делаешь, что внутри тебя, какие мотивы, какие побуждения, с каким сердцем, с каким настроением ты что-то делаешь или говоришь. Да? И читай Писание. Писание говорит, что надо делать, какие мотивы, какие поступки, что хорошо и что плохо. Сверяй, смотри, Библия – это зеркало, а вникая в себя, ты смотришь в этом зеркале на себя. И ты будешь видеть себя Божьими глазами. И заметьте, если будем видеть себя на фоне зеркала Писания, да, и будем самокритичны, будем признавать свои пороки, свои изъяны, которые мы увидим в этом зеркале, да, то Дух Святой будет над нами работать, будет помогать что-то видеть, до чего-то докапываться, что-то там уразуметь, да, чего мы до сих пор, может быть, не знаем. Так вот, продолжая нашу тему, я не буду повторять те тексты, которые я говорил в прошлый раз, да, просто напомню, что мысль, которую мы с вами в прошлый раз и даже позапрошлый раз начали исследовать, это вопрос, вы помните, в одном тексте была такая мысль, что мы имеем дерзновение входить во святилище путем новым и живым, помните, да, посредством крови Иисуса Христа. И я вам говорил, что обычно мы говорим, мы кровью Иисуса Христа туда заходим, да, только я хочу напомнить, вообще спросите любого верующего христианина, просто вот так возьмите и спросите его, а ты, слушай, ты во святилище заходишь? И он на вас посмотрит такими квадратными глазами, поняв, что он вообще, как говорится, никогда вообще во святилище не заходил. Далее, ему в голову такое не приходило. А тут кто-то спрашивает, ну так же, говорит, написано, что мы имеем дерзновение входить. То есть мы же должны туда входить. А святилище, это как раз речь идет о святом святых, да? Оно, вот это святилище, это будем так говорить, там Христос, а он великий пересвященник, который как бы, так будем говорить, по ветхозаветней Торе, да, как там в буквальном храме у евреев это происходило. Он, великий пресвященник, не совершает обряд очищения, а совершает действие, настоящее, реальное действие очищения нашего сердца от всего того скверного, что мы накопили в течение своей жизни и что получили по наследству от своих родителей. Мы туда должны входить. И даже те, которые говорят, что мы входим, я всегда, ну так сказать, что люблю, не люблю, можно сказать, что и люблю. Просто говорю, можно вопрос, вы туда входите, да. А как вы туда входите? Ну как? Ну и начинает, и толком ничего человек не будет объяснить. Кто-то там сидит, да, я вот вхожу, хорошо, входишь, рассказываешь, что видишь. И сразу опять начинается пыканье, мыканье. Оказывается, что никто не видел, не входил. Это есть церковь адвентистов седьмого дня, в которой вот эти вопросы хотя бы поднимаются. Они как бы говорят, но реально как туда входить? А заметьте, на небо возьмут людей только те, кто реально освященный. Не виртуально как-то верою, живя во грехах, а верою как-то где-то там, ну, будем так говорить, очищен, а реально в жизни греховен. Я это для чего вам рассказываю, да? Что неспроста же вот это написано, да, в Писании. Что туда как бы надо входить, но туда нужно входить путем новым и живым, обратите внимание. Это не так, как мы привыкли, так как мы... Я уже говорил на эту тему, поэтому я не буду там детали все сейчас рассказывать. Но самое важное – посредством крови Иисуса Христа. Чтобы вам было понятно, да, значит, ну так будем говорить образно, небесный храм как бы, да, он свят. Далее, в небесном храме пересвященником является Иисус Христос, а он свят. То есть там все святое, потому что называется святое святых. Далее. Чтобы туда войти, вот представьте, вот я со своими грехами, как я туда могу войти? Ну, заметьте, там святое святых, там не святое, а святое из святого, понимаете? Особая какая-то как бы святость. И я туда вхожу, вот это называется очистилище. Святое святых – это очистилище. Это не так, как у православных, типа, грешил, батюшка прилепил на лоб какой-то пропуск, дым опустил над ним и людям в глаза, да? А потом рассказывают о том, что, ну, вот там душа, там, вы помните, кто 3 дня, потом 9, потом 40, до 3-го дня, а вот он там, до 9-го он здесь, там где-то. к 40-му еще куда-то перебрался, и говорит, в очистилище, а что там происходит? А там его чистят. Я говорю, читайте внимательно Библию, что Христос второй раз явится не для очищения греха. Помните, да? Я думаю, этого достаточно. Просто внимательно надо читать Библию. Второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих во спасении. То есть уже здесь надо очиститься, уже здесь надо быть спасенным. Каждый день спасенным от греха. И люди, находящиеся в состоянии постоянной, так будем говорить, спасенности. Сегодня прожил, не согрешил, завтра прожил, не согрешил, послезавтра и пришествие приходит. Я очищен. Не виртуально, подчеркиваю, реально в жизни. То, что было древнее во мне, оно уже прошло. Почему? Я во Христе. Я в небесном как бы храме. Так вот, к чему я это говорю. Вход в небесное святилище к Иисусу Христу, великому пересвященнику, не может быть в состоянии греха. Поэтому обратите внимание, вот я вам уже читал, итак, умертвите плотские члены ваши. То есть ты хочешь туда зайти? Напоминаю, душевный не может разуметь того, что от Духа Божия. Душевный не может понимать Иисуса Христа, не может слышать Его голоса, не может, заметьте, не слышать, не понимать, не соображать и не меняться. Чтобы туда зайти, чтобы разум был не обременен вот этим нашим порочным плотским сердцем, то вход туда, обратите внимание, я вам читал, Христос говорит, я есть им путь, и я есть им дверь. Кто мною, обратите внимание, то есть прийти ко Христу надо сквозь как бы Христа того, который у нас предначертан в Писании, который был на земле, о котором Писание нам говорит. Что значит как бы пройти сквозь Христа? И по Христу как пути, и сквозь Христа как дверь. Я не могу, грешный, войти в святого Христа. Если я грешный, иду путем Христовым, то я освящаюсь, вхожу во Христа, становлюсь с Ним идентичным. Те же чувствования, какие во Христе Иисусе, те же и во мне. Вхожу и выхожу. И вхожу в присутствие Божие, где идет, как я уже говорил, задушевная, интеллектуальная, разумная, мудрая беседа между человеком и Христом. И Христос, которого мы впустили, да, впустили внутрь себя. Христос разговаривает, мы слышим, далее мы понимаем, мы соображаем, что непонятно, мы спрашиваем, переспрашиваем. Я хочу подчеркнуть, что общение со Христом – это такое же общение, как вы с кем-то из людей общаетесь. Да, мы его не видим, физически не видим, но голос его слышим. Можем слышать везде, на всяком месте. Его присутствие по голосу, как говорится, неоспоримо. Оно есть, было и будет. И вот смотрите, войти туда можно только посредством крови Иисуса Христа. Я вам говорил, что это не то, что его кровь как-то меня очищает. Его кровь никак никого не очищает, даже если кто-то в это верит. Если он не понимает этого процесса, ходит в церковь и просто слепо верит и кивает головой, да-да-да, а толком не знает, что это за да-да, он не освящается. Там речь идет о том, что кровь Иисуса Христа – это пример. Кровью его туда вхожу, то есть примером его, примером, чтобы ему прийти к Отцу и сесть с Отцом на престоле его, одесную его, да, то заметьте, он должен победить, как он говорит, как и я победил и сел с Отцом на престоле его. То есть он, плоть, в которой он родился, он ее распинал, он ее топил, он ее умерщвлял, он, как Павел говорит, порабощал, порабощаю и усмиряю плоть свою. Заметьте, а это образно, будем говорить, кровь. Убить, распять, это умертвить через пролитие крови. Христос так зашел, и мы по тому же примеру, по той же дорожке, он же предтеча, он пред нами, предтек, протоптал дорожку, по которой мы должны, так будем говорить, след в след заходить туда. Но туда нельзя входить, не распиная, не умерщвляя свою греховную природу. Я думаю, вы поняли, да? Теперь я хочу прочитать еще одно место Писания, да? Это я так, в общем, как говорится, описал этот процесс, да? Что значит входить во святилище, что такое святилище, как туда можно входить. И вот вхождение туда происходит посредством крови Иисуса Христа. То есть, если говорить точнее и конкретнее для нас, посредством пролития собственной крови, когда мы будем распинать свою плоть. Делая это в унисон со Христом. Теперь следующее место Писания, Римлянам 6 глава, со 2 по 8 текст. Это продолжение мысли, как мы можем входить во святилище путем новыми живым, да, то есть не путем обрядов, символов каких-то, да, церемоний, а реальной. Новый путь живой, в реальной живой жизни мы можем туда входить посредством крови Иисуса Христа. Что это такое? Смотрите, читаем. Мы умерли для греха. Вы слышите, да? Это я хочу так сделать ударение, потому что некоторые... Мы не умерли, а если умерли, то символически во Христе. А в реальной жизни мы продолжаем жить в грехе. Так вот здесь написано, я бы вставил сюда слово, мы реально... В реальной практической жизни умерли для греха. Это Павел пишет. Не в смысле, что все в церкви умерли для греха. Вы помните, в римской церкви, да, там шли споры и разногласия. Там было, ну, будем говорить, две группировки. Одни из язычников, которые пренебрегали, все уверовали во Христа. Одни из язычников, другие из иудеев, да, и те, которые из язычников. Осуждали и пренебрегали иудеями, уверовавшими во Христа. Иудеи укоряли, унижали. И язычников, кто вы такие, типа мы корень, а вы тут еще что-то там говорите, да? То есть вот эти слова, что все в римской церкви умерли для греха, не об этом речь идет. Здесь как бы Павел говорит, что это такая задача стоит перед всеми нами, если мы члены церкви. Мы должны умереть для греха. Это как константа, закон. И дальше вопрос. Как же нам жить в нем? Обратите внимание. Умереть для греха, что обозначает? Распинать плоть со страстями и похотями. Поступать по духу наперекор плоти. И мы не будем исполнять вожделение плоти. Теперь дальше читаем. Неужели не знаете? Вы слышите? Неужели не знаете, но получается, что римляне как бы это забыли, хотя Павел об этом им говорил. Неужели не знаете, я бы так сказал, неужели вы забыли, что все мы, обратите внимание, обряд крещения, что обозначает, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, вы слышите? А мы все христиане сегодняшние, кто как там, кто в какой церкви, кто с полным погружением, кто с неполным, кто с веничком, кто в ванне, кто в озере, да, в море. Мы все крестились. Ну, слушайте, неужели не знаете, неужели вы забыли, что все мы, крестившиеся во Христа и Иисуса, слушайте, в смерть Его крестились. Я задаю вопрос, в какую смерть? Ну, буквально, что ли, в смерть его крестились? Что, надо на крест пойти, чтобы нас распяли? Мы в это крестились? Да нет. Христос, вы помните, да? Римлянам 2 глава, да. Извините, или 1, я уже не буду сейчас искать, листать, что-то мне сейчас, вроде 2, ладно, пусть, даже нет, даже 1, кажется. Там написано о сыне, своем, который родился от семени Давидова по плоти, помните, и открылся Сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Обратите внимание на это выражение. Речь не идет о том, что он буквально как бы умер. Здесь совсем не об этом идет речь. Типа открылся Сыном Божьим, но если после смерти на кресте, то на небе только открылся. Я говорю, читайте внимательно Евангелие. Христос, когда вышел на свою миссионерскую, будем так говорить, работу, да? Помните, в момент крещения было знамение и был глаз с небес, который глаголил. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Он до 30 лет был, как бы, так будем говорить, родился от семени Давидова по плоти, то есть ему было, его плоти было свойственно все то, что свойственно нам. До 30 лет вот он входил, я уже так буду говорить по тексту нашему и по нашей теме, да, входил в небесное святилище, распиная и умерщвляя плоть со страстями и похотями. И распяв ее, он ее умертвил. И только когда умертвил он ее, он только после этого мог как бы воскреснуть для новой, праведной, возрожденной, небесной жизни. Ибо Царство Божие уже стало теперь в нем, обитало в нем телесно. Так вот смотрите, все мы крестившиеся, заметьте, во Христа. Это не просто в личность мы крестимся, говоря что-то и там окунаясь в воду, да? Заметьте, мы крестимся во Христа Иисуса, в Его божеское естество. Вы слышите? А как креститься в это божеское естество? А путь один. Итак, умертвите свои плотские члены. Умертвите крик, гнев, там пьянство, прелюбодеяние, вражды, ненависти, зависти, споры, разногласия, пьянство, курево, наркотики. Тут список, знаете, всю жизнь можно перечислять. Умертвите, заметьте, крещение что обозначает? Что мы крестимся в смерть Его. И вопрос, в смерть какую? В смерть? Для чего? В какую смерть? Для какой смерти? Вернее, в какую смерть? То есть для чего мы крестимся? А я вам напомню. Вот идет князь мира сего, ну, и речь идет о сатане, да? И во мне не имеет ничего. Что значит не имеет ничего? Он отец лжи. Он человека-убийца от начала. Он... Заметьте, сеет князь века сего. Помните, да? Дух злобы, действующий в сынах противления. Он сеет зло. Он подталкивает ко греху. Он провоцирует на грех. Он через нашу плоть нас убеждает, опусти руки, свесь ножки и жди, пока вот как-то ты там поменяешься путем молитв каких-то или через едение вечери. Христос говорит, вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего. Что он этими словами говорит? Этот товарищ во мне дохлый, дохляк. Нет ничего из его натуры, что он посеял в человечестве, в людях. Во мне нет, то есть, заметьте, он умер. Сатана мертвый в нем, во Христе. Поэтому еще раз напоминаю, все, кто крестился во Христа, крестился конкретно в смерть Его. То есть он как бы обещал Богу, если обещал, если те, кто крестили, ему это объяснили или напомнили, что если ты хочешь спастись, хочешь быть с Иисусом, другого пути, как только через распятие своей плоти, вот тех греховных похотей, плоти, похоти и очей и гордости житейской, если ты не будешь распинать это все, если ты будешь это все лелеять, оправдывать, защищать и говорить, что невозможно с этим бороться, сердцу не прикажешь, да? То пастырь должен был бы сказать, если ты не будешь бороться с грехом, то грош цена твоему крещению. Ты говоришь, что ты вступил в завет со Христом, то есть завет – это договор. Христос говорит, хочешь со мной войти в город воротами? Да, Господи, хочу. Хочешь жить вечно? Да, хочу. Ты знаешь вообще, что туда с грехами никого и никогда и никак не возьмут? Ты это знаешь? Ну, кто-то скажет, у меня батюшка, у меня там святой, он отмолит, там певцы есть, отпоют. Нет, единый походатый, единый посредник, все. Это сказки, это выдумки наши, человеческие. Так вот, хочешь войти? Хочу. Хочешь жить? Да. Но ты должен изменить натуру свою. Ты должен здесь научиться жить в любви, вот как в Нагорной проповеди. Любите врагов, благословляйте проклинающих. Ну, а если этих будешь уже любить, всех остальных, как я думаю, получится, да? Будьте совершенны, как Отец ваш совершен. Так вот, смотрите, если мы, я к чему это говорю, пастыри, которые крестят, которые говорят, завет вступили, теперь верь, ты уже спасен, ты уже на небе сидишь, лежишь, ножки вытянул, яблоки райские ешь, да? А в церкви этот же пастырь говорит, ну, мы должны бороться, но ничего у нас не получится. Обратите внимание, это уместно было бы сказать по поводу лжепророка. Прорекает ложь. И люди свесили ножки, поверили, приятно все-таки, бороться не надо, крест не надо. Что-то там себе надумали в голове. Так я вам хочу сказать. Завет не заключен, или заключен фиктивный брак. Типа, Господи, выхожу за тебя замуж, ты жених, я невеста, но жить буду по своим интересам, по своим похотям. Кстати, брат наш, пастырь, которого ты поставил, а Христос говорит, я его глаза не видел никогда, не то что ставил, да? Вот даже брат нас учит, Дух Святой твой его учит этому, а он мне это вешает. Запомните, если мы крестились не в смерть для греха, в смерть Христос был мертвый для греха, он умертвил, он этому научил апостолов, он это говорил, кто идет за мной и не берет креста, и, я добавляю, и не распинает плоть со страстями и похотями и гордостью житейской, тот не достоин меня. Так вот, все, кто крестился, смысл крещения, мы крестились в смерть Иисуса Христа для греха. Других вариантов нет. Мы крестимся в смерть. Кто-то может сказать, есть еще один такой текст, вы помните, да? Что все мы крестились в тело церкви. А я вам задаю вопрос, ну это не противоречие. Заметьте, если я не крещусь в смерть для греха, я, вы, допустим, кто меня слушает, кто меня знает, мы не крестимся в смерть. То есть я своей гордыней, кто-то своей там обидчивостью, кто-то с всякими, будем так говорить, сплетнями, кто-то с завистями, кто-то, знаете, выпить и закусить любит, да? То есть каждый, как говорится, вот по-своему испорчен и осквернен. Вот если мы вместе сойдемся, никогда, а тем более мы все же еще и гордые, все до единого, да, мы никогда не можем срастись в единое тело Христа, главой которого будет Христос. Христос, будем говорить, это божеское естество, которое учит каждый член тела, да, то бишь нас с вами, любви, заботы друг о друге, снисхождению, терпению, умению и желанию протянуть руку помощи, простить грех, да? Вот если у меня нет грехов, у вас нет греха. У меня нет эгоизма, у вас нет эгоизма. У меня нет желания умничать и гордиться, и у вас этого нету. то мы начнем друг друга выслушивать, мы начнем понимать, мы не будем осуждать, не будем с высокомерием разговаривать друг с другом, не будем вступать в споры. Заметьте, мы объединяемся в тело Христа, в котором гармония, взаимопонимание, взаимовыручка, помощь, поддержка и так далее и тому подобное. Мы не можем креститься в тело Иисуса Христа, предварительно не крестясь в смерть Христа. Вот если мы все крестимся в смерть Христа для греха, то есть конкретно говорим, крестимся в смерть для собственных пороков. И если мы умерщвляем их, и у меня нет уже обидчивости, и у вас нет, и у вас гордыни у меня нет, и споров у меня нет, и у вас нет, то мы обнимемся и будем жить в мире любви, как это было в первой христианской церкви. Так вот, еще раз напоминаю, заметьте, креститься в смерть его, это креститься в смерть, в распятие своих пороков, которые мы с вами имеем, и которых больше, нежели волос на нашей голове. Лысых прошу не радоваться, типа, у меня волос нету, да, и значит грехов нету. Тут, ну, просто исключения бывают такие, да. Ну, а если говорить честно, то я вам должен сказать, что грехов у каждого человека больше, чем волос на голове. Это правда, говорю из собственного опыта. Так вот, еще раз говорю, четвертый текст читаю. Итак, мы погреблись, обратите внимание, погреблись — это что такое? Погребение — это похороны. Мы, только заметьте, не написано, и так нас Христос, ну, похоронил. Вы слышите? И так мы сами. Обратите внимание, выражение, на которое нужно обращать внимание. Мы сами, ну, взяли крест, о котором было сказано Христом, сами на него легли, его так руки разложили. Ну, я, конечно, так, знаете, ноги можно себе прибить, и одной рукой, и одну руку тоже можно прибить, вторую надо кого-то просить. Ну, это, вы понимаете, это образная речь. Мы сами положили крест или водрузили, сами на него вылезли, сами себя пригвоздили и сами там и померли. Мы погреблись, обратите внимание, собственные похороны за собственный счет, с помпой. Ну, с помпой я уже такое говорю, это надо так, не в смысле громко с музыкой, а с помпой, с твердостью и неотступностью в этом намерении. Мы с ним, обратите внимание, с ним, в унисон с ним. У нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Я часто говорю, синхронное плавание. Христос и мы. Христос и мы. Какой бы вопрос он нам не открывал. Мы погреблись вместе с ним, да, синхронно, крещением в смерть. Ну, если вы вдруг опять скажете что-то непонятное. Второй текст. Мы умерли для греха. Вы поняли, про какую смерть идет речь? И Христову, и нашу. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? То есть Павел как бы пишет, как бы говорит, я уже так говорю, ну, вы можете понять, пришли в церковь, покрестились, грех оправдываете, грех лелеете, да? Грызетесь друг с другом. Вы вообще понимаете, что вы делаете? Мы погреблись, сами погреблись, подчеркиваю. Это наша работа. Это то, над чем мы должны трудиться. Царство Небесное силой берется. И употребляющие усилия, применяющие силу воли, чтобы сказать «нет» пороку, который во мне. Мы погреблись с ним крещением в смерть. Теперь слушайте. Дабы, как Христос воскрес из мертвых, многие читают и говорят, это вот Христос воскрес, это имеется в виду после смерти на Голгофе, на кресте. Нет. Это то, что я вам сказал из Римлянам 1 главы. Или 2, ну вот сейчас не буду искать, ну, найдете, да, в самом начале, кажется, 3-4 текст. Так вот, смотрите, написано, как Христос воскрес из мертвых. Вы поняли, когда? Вот когда он пришел на крещение, вот это уже произошло, обратите внимание, до этого была смерть, на крещении голубь, сходящий с неба, да, или Дух Святой в виде голубя, да, и глаз, который говорит, вот теперь он воскрес, он победил плоть со страстями и похотями, он кроток и смирен, значит, он специалист, он знает, как это делать, поэтому его слушайте, а не вот тех фарисеев, которые, как говорится, в котлах с мясом, в омовениях всяких внешних, физических, но ни толку, никакого толку не понимают, как вот этот процесс в себе, ну, как говорится, воспроизвести. Дабы как Христос воскрес из мертвых, я добавляю, умертвив свою плоть со страстями и похотями, славою Отца, на которую Он взирал, да? Слушайте, так и нам ходить, слушайте, в обновленной жизни. И вопрос, обновленная жизнь, это будет на небе или здесь? Павел пишет римлянам, живущим здесь на земле, или он имеет в виду там, когда на небо с грехами возьмут, а там вас будут обновлять, как Windows, да? Вы видите мысль какая? Кстати, тоже, ну, если уже у кого-то вопрос, духовное понимание истины. Вот смотрите, я вам читаю подряд, ни одного слова не пропускаю. Каждое слово, выражение объясняю и другими текстами как бы подтверждаю. Ну, а вся мысль, она как бы, заметьте, стихи нельзя читать вот порознь. Наука не может быть вырванной там из контекста целого, будем говорить, научного труда. К этому кусочку мы можем подойти, понять, пройдя, как говорится, вот этот весь путь, так будем говорить, да? От начала мысли и к этому месту. А потом от этого места дальше. И у нас вот сложится картина определенная. Так вот смотрите. Мы погребли с ним, чтобы ходить в обновленной жизни. Заметьте, нельзя обновить жизнь. Нельзя стать праведным. Нельзя стать святым, не умертвив предварительно свою плотскую натуру. Ибо мы, слушайте, вот смотрите, про синхронное плавание. Ибо мы, извиняюсь, ибо если мы соединены с ним подобием смерти, что такое соединены? Ну вот, допустим, есть несколько компьютеров объединены в одну сеть. Где я там могу вас видеть, вы у меня можете видеть, доступ у нас будет, да? Заметьте, соединены, то есть, вот я еще раз подчеркиваю, Христос умирает для греха, и нам говорит, и так умертви, и я вот беру вот так, он и я. То есть, нет такого, что он так, а я вот так. Вы понимаете, да, потом вот так. Вот синхронное плавание. И теперь слушайте, если мы соединены с ним, подобием смерти, то есть синхронно с ним и его наставлениями и умираем для греха, слушайте, то должны быть соединены и подобием воскресения. Ну скажите, вот это не рецепт, вот как избавиться от греха? Вы заметьте, я вам делаю ударение, смотрите, вот в том тексте, вот так, такими словами, вот в том, вот так, вот в том, в третьем месте, вот так. В четвертом вот так, вот вам пятое место, или там шестое, я образно говорю, там считаю, как бы, да, по очереди. Если мы соединены подобием смерти, то есть умираем, как он нам говорил, или говорит, да, то если мы с ним умираем, вот смотрите, синхронное плавание, вниз идем, погребаемся, то должны быть соединены подобием воскресения. И выходим, вот так, я... Может, руками плохо на камеру видно, да? Ну, вы мысль, да, я образно уже стараюсь даже руками показать, чтобы вы просто поняли. Хоронят нас под воду, заметьте, что такое погружение под воду человека? Это называется погребение. Как бы нас погребают, хоронят под землю, но только это в воде происходит. Видите, выход из воды, это обозначает, что... С этого, если я умерщвлю свою плотскую природу, то потом я только смогу воскреснуть. Заметьте, воскресенье не может быть, вот я живой, и я говорю, вы знаете, Христос меня воскресил. Мне спросят, ты вообще мертвый был? Нет. А как же он тебя воскресил? Воскрешают мертвых. Так вот, если мы хотим быть воскрешены Христом для новой, праведной, святой жизни, мы должны быть сначала умершлены, сами себя умертвить. Вы видите, да? Если мы умираем с ним для греха, то мы не можем не воскреснуть, не можем не преобразиться и стать похожим на нашего учителя. Я думаю, понятно, да? Зная то, слушайте, что ветхий наш человек распят с ним. Опять обратите внимание. Что такое ветхий человек? Наша плоть. Не слушайте голоса плоти. Не будете исполнять дел плоти. Зная то, что ветхий человек, ветхий имеется в виду, сердце наполненное вот этими ветхими тряпками. Обида, зависть, гордыня, споры, разногласия, упреки, повышенная интонация, оскорбления, унижение, подлости, пакости. Ну, и помыслы, включая, плохие, дурные, да? Так вот, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, это заметьте, если он распят, так мы будем знать. А если мы читаем, не распинаем и даже не понимаем, что этим надо заниматься, да, то тут надо писать, не зная то, что ветхий человек ваш должен быть распят, и не понимая этого. У вас все остальное, как говорится, будет идти по наклонной плоскости. Тут пишется, что зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Обратите внимание, что значит с ним. Вы понимаете тут выражение? Итак, кто во Христе? Кто во Христе, тот одинаково мыслит, одинаково чувствует. И что Христос хочет делать? Я с ним в унисон. Вот это все делаю. А если я в унисон с ним распинаю свою плоть, то слушайте, я знаю. Вот у меня было, теперь этого нет. Вот раньше меня это задевало, сегодня я спокоен. Вот раньше я без этого не мог жить, сегодня для меня это вообще какая-то глупость. То есть речь идет о реальной святости, о реальном преображении, о реальном воскресении. Мы все время говорим в церквах о том, что вот воскресенье, если мы умрем, то подобно Христу воскреснем. Так я говорю, речь идет о смерти Христа для греха при жизни и о воскресении для новой праведной жизни при жизни физической в теле. А у нас где смерть? Ну, так это смерть, кончина уже, да? Ну, как говорится, на кладбище нас отнесли, да? Если воскресенье, ну так это когда Христос. И мы вот это вот, если мы умерли и нас закопали, то точно откопают и на небо возьмут. За что? Вы все отлично знаете и читаете, да? Без святости никто, добавляет, и никогда, и ни через кого не увидит Господа и с ним не будет там на небесах. Все. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, слушайте, чтобы упразднено было тело греховное. Заметьте, ветхий человек и тело греховное, да? И вот я сказал, дела плоти. Плоть – это наше сердце, это чувство. Заметьте, это сердце, это плоть, это тело греховное, это ветхий наш человек. Обратите внимание, речь идет о нашем сердце. Но смотрите, четыре понятия. Разные слова, они синонимы, говорят об одном и том же. Это если мы не занимаемся практическим христианством, если мы не применяем Писание в жизни нашей, да, мы вот эти просто термины, кто-то будет говорить, вот у нас есть ветхий человек, у нас есть тело греховное есть, да, далее у нас есть плоть, у нас есть сердце, у нас есть чувства, у нас есть дух. Вы слышите, да? В Библии написано, и ваш дух, душа и тело. Все. Вот это все три, да? Из чего состоит человек? Дух, разум, душа, чувство, тело. Это вот коробка, в котором это все находится, и которая работает благодаря физической функциональности нашего тела. Все. А вот эти все выражения, что я сейчас перечислил, да? А вы не найдете этого, не найдете, не понимая на практике смысла Писания, не понимая, не прочувствовав, не увидев вот этот механизм борьбы с грехом, да? вы будете путаться, искать у каких-то этих переводах греческих в оригинале, если Ветхий Завет на иврите в оригинале, и там вот такое слово, там вот такое слово в том словаре, это вот так, и говорю, слушайте, машина все равно не поедет. У вас с практикой это не связано. Не заведется, не запыхтит, даже дыма не пустит, искры не будет. Вы видите, чтобы для чего ветхий человек должен быть распят? Чтобы упразднено, что такое упразднение? Аннулирование. Чтобы было упразднено тело греховное, дабы нам не быть уже, вставляю слово, сейчас, сегодня, в этой жизни, не быть рабами греху. И седьмой текст. Ибо умерший освободился от греха. Ну, иногда шутят люди, говорят, не грешат только на кладбище. Тоже верно. Но тут речь идет не о буквально умершем человеке. Речь пишется, обратите внимание, живым людям в римскую церковь. Послание апостола Павла римлянам. Умерший при жизни для греха, распявший плоть со страстями и похотями, освободился от греха. Когда мы читали римлянам 8 глава, помните, да? Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Обратите внимание. Что такое закон духа жизни? Закон – это систематичность, постоянство, неотступно, без перерывов. Если мы как закон постоянно будем жить, закон духа жизни, по духу, поступайте по духу, я по-другому скажу, постоянно, всегда и неотступно поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. А дела плоти – это грехи. Вы слышите, да? Умерший, умертвивший свои плотские похоти, распявший плоть со страстями и похотями, уже при жизни освободился от греха. Дальше, восьмой текст. Если же мы умерли со Христом, обратите внимание, умерли со Христом, добавляю, для греха собственного, и у нас его нет, он распят, этот грех, ну, не как один, я вообще говорю грех, да, их много. Слушайте, то веруем, что и жить будем с ним. Где? На небе? Уже здесь, на земле. Мы не только уверуем, мы в этом убедимся на практике. Помните, Евреям 11 глава, 1 текст? Вера же есть осуществление ожидаемого. Ожидаемое – это что? О чем речь идет? Уподобиться Христу и стать таким, как Он, чтобы в нас были те же чувствования, какие в Нем. Смотрите, вера же есть осуществление, то есть работа конкретно по достижению вот этой цели – войти во Христа и стать похожим на Него. Матрешкой внутри Его, так уже будем говорить. Вы видите, да? Смотрите, если мы входим во Христа, умерли со Христом, то по Евреям 11 главы 1 тексту, смотрите, вера есть осуществление. Заметьте, если мы начинаем это осуществлять, то есть конкретно бороться с грехом, распинать плоть со страстями и похотями, да, то что? Появится уверенность в невидимом. То есть, пока что божеское естество во мне не присутствует, да? И я, ну, верю, что это возможно. Но я не убежден, потому что еще этого нет. Но если я вот этим путем иду, вот так последовательно, Христос мой идеал, мой образец, я на него равняюсь, как Христос, как Бог сказал, его слушайте, он этот путь прошел. Кто не прошел, того не слушайте. Кто не стремится к святости и не знает, что такое святость, и в жизни не получается, а если говорит, что и не получится, извините, как говорится, в отставку, без содержания, на ПМЖ, на свои хлеба. то заметьте, появляется уверенность в невидимом. Я часто повторяю вот эти слова, когда меня спрашивают: Саша, ты верующий? Я говорю, нет, я убежденный. Уверенность, это уже, знаете, убежденность, это проверено, это испытано, это прочувствовано, это вот как написано, вкусите, как благ Господь, вкусите, попробуйте, вы не будете веровать, вы будете убеждены в этом. А разница большая, или я верую, но помоги моему неверию, или я прошел этот путь и убедился, и у меня уверенность. Кто-то мне, не сейчас, чуть раньше, да, писал там: ты вот, Саша, говоришь про кротость и смирение, а вот сам говоришь, такая интонация у тебя, рубишь с плеча. Я говорю, я не человека рублю, подчеркиваю. Я рублю с плеча Писание, а что так самоуверенно? А я говорю, может быть и самоуверенно, как тебе кажется, а может быть и уверенно. Заметьте, я читаю все подряд, я не избегаю ни одного слова. Я не читал, ни разу не читал в греческом переводе Новый Завет. Ни разу в руках не держал и на иврите, чтобы вот, знаете, как говорится, на иврите, как там в оригинале, да? Не брал и брать не собираюсь. И могу понять без этих всех оригиналов, греческих и иврита. Жизнь, практика, если ты это делаешь, все понятно, кто писал и под каким словом что подразумевал. Потому что механизм один и, будем так говорить, процессы одни и те же. И, будем говорить, ну как сказать, детали этого процесса одни и те же. Просто разными словами, но об одном и том же написано. Так вот, если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем точно так же с ним, как и он. Будем на него похожи, и у нас будут те же самые чувствования, та же любовь, та же порядочность, та же ответственность, та же снисходительность, то же умение и желание и простить, и понять, и не носить камень там за душой, да, на кого-то. Вот смотрите, это... Я вам читаю разные места Писания, они по-разному говорят о чем? Об одном и том же, о борьбе с грехом. Я, кстати, говорил, когда вечеря, обратите внимание, обряд вечери не спасает, как и крещение, не спасает, хоть с полным погружением, хоть с веником, хоть одной ногой, хоть двумя ногами, хоть что хотите в ту воду, если вы опускаете, да, я вам прямо говорю, крещение – это только обряд, который визуально напоминает, чем мы должны заниматься с момента вступления в завет со Христом. Это напоминание. Ты сегодня, что ты рот раскрыл? Ты чего оскорбляешь брата или сестру? Ты же обещал умереть для вот этих своих слов. А он говорит, знаете что, пошли вы все, вот это вот крещение, в завет вступил. Вы поняли, да? В какой завет? С кем он этот завет заключал? Ну, наверное, с князем века сего, может, и заключил, да. Каюсь, больше к святости не прикоснусь, буду жить, как ты, наш великий учитель. Учишь нас, да, жить во грехах. А этот учитель, я говорю, Люцифер этот, уже, ну, не Люцифер, сатана, он говорит, как Ленин, правильным путем идете, товарищи. Правильно, грешите и продолжайте. Не служите того Христа. Это невозможно. Так жить невозможно. Ну, я думаю, на сегодня, видите, я просто поймите меня правильно, конечно, мог бы я пролететь сейчас так далее, быстренько читать, там прых-прых-прых, что-то сказал, что-то объяснил, чтобы вы видели духовное понимание истины. Как все связано, как все гармонично, как все последовательно развивается мысль за мыслью, дополняет и цельная картина перед нашим взором появляется. Ну, в завершении вот этой темы, да, я уже сегодня не буду ко второй ангельской вести подходить, да, в следующий раз я уже вам зачитаю вторую ангельскую весть, и мы с вами коснемся, ну, будем говорить, любимого для многих христиан понятия, что такое Вавилон, да, потому что мы любим всех называть Вавилоном, всех призываем выйти из Вавилона, кто куда ходит, и прийти в наш Вавилон, да, вот мы с вами разберемся, что такое Вавилон на основании Писания. Чтобы мы поняли, что в принципе, мы это поймем, да, что мы все до единого практически вавилоняне. Но это в следующий раз. Сегодня я вам еще прочитаю сначала одно место Писания, это Псалом 72, со 2 по 17 текст. Я сейчас, поймите правильно, тут мне нужно только один 17 текст, в принципе, да, для того, чтобы вот нашу тему как бы подтвердить, мысль, да, вот этой темы главную, да. Я хочу просто задать как бы вопрос сначала такой. Скажите, в ветхозаветнее время кто-нибудь, кроме левитов, священников, пересвященников, имел право входить во святилище, во святое, кроме священников и левитов? Прикоснуться кто-то к чему-то из вот этого, будем говорить, святого, так будем говорить, вот этого вот здания, да, кто-то мог из посторонних, непосвященных людей? Мог прикоснуться и остаться живым. Для чего задаю такой вопрос? Ну, просто, чтобы вы поняли, да? Кто не знает, поинтересуйтесь. Никто и никогда не имел права войти на территорию, которая была только, будем говорить, в распоряжении левитов, а священники из левитов были, пересвященники из левитов был, да? Кроме левитов никто и то, знаете, куда-то кто-то мог заходить из левитов, кто-то нет. У кого-то там дрова носил, кто-то там, ну, разделкой туш, наверное, занимался, да. Кто-то воду приносил, кто-то пел, да. У каждого было свое дело, и, как говорится, не в свое дело лезть никто не мог. Я вам сейчас прочитаю, вот смотрите, одни такие слова. Прочитаю, что Давид пишет о себе. Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашею. Обратите внимание. Он как бы говорит, что вот есть праведные, есть нечестивые. И часто так бывает, как я иногда с кем-то говорю, я говорю, смотри, человек всю жизнь пропил, ни печенка не болит, ни желудок, ни сердце не барахлит. Другой человек не пил, не курил, не гулял. Бывает такое, вегетарианец. И там подходит, говорит, да, и то болит, и с этим надо бороться. Я сейчас в общем говорю, вы понимаете, да? Причины у каждого есть свои. Кто-то загубил здоровье, теперь и вегетарианец, там, допустим, еще много чего здорового образа жизни применяет в своей жизни, а боли, это, как говорится, грехи прошлой жизни, да? Есть же люди, которые унаследовали от родителей, генетически унаследовали склонности к заболеваниям. Вот у меня есть знакомый, который говорит, у нас в роду мужчины никто не дожил, чтобы вам не соврать, кажется, он сказал, или 45 лет, вот что-то, ну, плюс-минус, вдруг я ошибся, да. Ни один мужчина не дожил, не прожил больше, чем 45 лет. У мужчин всех рак, почти у всех одного и того же органа, да. И это мне говорит человек, у которого сигарета с рота не вылазит изо рта. Не вылазит. Почти у всех рак легких. Ну, это я к чему говорю, что, ну, ладно, тут, если уже, как говорится, говорить конкретно, надо разбираться, да? Ну, вот в жизни так смотришь, думаешь, ворует и машина, и дом, и моря, и океаны, ну, до этой болячки популярной, модной, теперешней, да? Сейчас уже, как говорится, лавочка закрывается. и все в избытке, и могут себе позволить что-то, и не болеют, и там врачи, и лекарства, и все есть, и на операцию в первую очередь, и лучшие профессора. А тут вроде как бы верующий, смотришь, тот нападает на меня, тот клевещет, тот подозревает в чем-то, тот сплетни распускает, то тут заболело, то тут стреляет, то тут колет. Вот это, и смотрите, и верующие как бы живут вот вроде для Бога, да, а смотрят иногда в жизни, но это не всегда, это не закон, не правило, что все нечестивые хорошо живут. У них другие бывают, во-первых, не все хорошо живут, во-вторых, много погибает, даже больше, чем среди верующих, если ведут отвратительный образ жизни, да. Но я что хочу сказать, что есть, вот это мы видим в жизни, да, и вот смотрите, как Давид пишет. Потому туда же обращается народ его. Ну, типа мысли, я вот верующий, то болит, тут стреляет, тут колет, с работы выгнали, до пенсии никак не могу дотянуть. А тут он, как говорится, без всякого Бога. Живут, от жира глаза выкатились. Заметьте, потому, глядя на вот такую жизнь, да, вот этих нечестивых, смотрите, а туда обращается народ его, то есть от Бога отворачивается, стремится к вот этим земным мирским ценностям, да, и слушайте, и пьют воду полную чашу. И что, о чем, какой воде идет речь? То есть они насмотрелись, им понравилось, у них жажда появилась. И теперь, как говорят, хлыщут прямо. Рванули туда, как говорится, с головой и с ушами, вот в эту, как говорится, прорву или бездну вот этих вот обогащения, вот этих вот всяких наслаждений плотских, да. И говорят, заметьте, это речь идет о народе Божьем, и говорят, как узнает Бог? Ну, типа, раз эти нечестивые живут хорошо, благоденствуют, жируют, да, ну, значит, он не знает. Ну, и мы туда, он тоже не будет знать, что мы тоже на этот путь, как говорится, совратились, да. И дальше, и язык их расхаживает по земле. Слышите? Ой, извиняюсь, я сбился. И говорят, как узнает Бог? И есть ли ведение Всевышнего? Ну, знаете, вот то, что творится иногда, действительно, у некоторых людей, не особо, как говорится, мудрых, да, возникает мысль, Бог вообще ведает, что творится? Если он Бог, куда он смотрит? Должно быть так. Я пришел, покрестился, болячки все прошли. Все, кто на меня нападал, не любил, спорил, ругался, клеветал, все померли. А все, которые вот нечестивые, они тут миром как мухи мрут. Так вроде, ну такая логика, да? Плотского человека, теперь смотрите. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое? Это, обратите внимание, да? Давид пишет. Это Ветхий Завет. Вы понимаете, да? Это когда Тора во главе угла стоит, иудейского учения, ну еще не иудейского, вообще израильского, да. И он пишет, я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои. Вы думаете, речь идет здесь об обряде омовения? Нет. Реально, он говорит, я реально очищал сердце мое. Сердце нельзя помыть ритуально. Это борьба, это распятие. Кстати, обратите внимание, Давид понимал, что сердце надо очищать. Что из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти, распри, ссоры, разногласия. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал, слушайте, в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день. Заметьте, о каких ранах идет речь. О кресте, который он нес и на котором он распинал. Да, вы скажете, он же залетал. Да, залетал, но так раскаивался редко кто, как Давид. И так, ну, делал выводы. Да, излишняя была эмоциональность, да, излишняя, как говорится, тормоза были слабенькими и на поворотах его заносило. Но зато, когда раскаивался, так вы знаете, да, слова Агура, псалом для хора. Как он гулял, вот представьте, вы загуляли, написали псалом, чтобы церкви пели, все пели, как я гулял, да? А Давид писал псалмы, а их пели в хоре, наверное, там при храме где-то, да? Чтобы все знали, да, я гулял. Да, не выдержал. Ну, теперь вот выставляю себя как персонаж, который, как говорится, не скрывает своего греха, который бичует себя в глазах всего народа и который говорит, как бы, не делайте подобного. Вот эта речь идет, заметьте, подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. Заметьте, это я сейчас к чему говорю. Вы вообще видите, да? Значит, он очищал сердце, значит, он омывал руки в невинности, он подвергал себя ранам, заметьте, и так умертвите, я порабощаю, усмиряю, плоть распинаю, плоть со страстями и похотями. Обратите внимание, подвергал себя ранам, то есть речь идет о кресте. И, заметьте, крест, пролитие крови по примеру Христа, которого еще не было. Вопрос, на кого же он взирал? Видимо, он что-то понимал, да? И заметьте, и куда он вот с этими делами, как говорится, с крестом, с ранами, с кровью, да, куда пришел? Смотрите. Но если бы я сказал, буду рассуждать вот так, как, ну, как вот эти люди, которые живут в грехах, и как вот эти, которые смотрят на грешников и сами в грех туда идут, да? Если бы я сказал, буду так рассуждать, слушайте, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. То есть я бы пред народом согрешил. Если бы я так стал жить, пошел с головой, как говорится, в омут с головой нырнул в грех, я был бы виновен за дурной пример перед народом, царем которого я являюсь. И слушайте, и думал я, как бы уразуметь вот это. Ну вот что с верующими вот такое творится, да? А с неверующими вот такое творится. Те благоденствуют, жируют месяц с жиру, да? А тут, как говорится, одни проблемы. Грехи, пороки, тот нападает. Ну, возьмите Давида, сколько у него там было всяких проблем в семье. Среди детей было, да? Возьмите хотя бы того же Авессалома. Слушайте, если бы я так сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь вот это. Ну, чтобы понять, чтобы меня туда не тянуло, да? А чтобы я, разумно понимая, да, вот не отошел от Господа. Пусть мне будет тяжело, пусть я что-то недопонимаю, но я должен уразуметь, почему этот путь более правильный, нежели вот путь вот этих грешников, у которых от жира глаза выкатились. И заметьте, я думал, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Обратите внимание, что такое в глазах моих? Своего ума, еще плотского, не хватало. Теперь слушайте, доколе, то есть я не мог уразуметь, трудно было мне понять вот эту логику, да? И слушайте, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел их, конца их. И вопрос еще раз напоминаю, кто-то мог входить? Вот царь Давид, он был царем, но не был священником, он имел право входить во святилище? Нет. Как вы думаете, как это он вот это пишет, я вошел во святилище? Про какое святилище он ведет речь? Про буквальное святилище? Нет, про то святилище, про которое я вам рассказываю из Нового Завета. Как бы в небесный храм, во святое святых, где на престоле как бы восседает Бог. А как я туда мог войти? А вот смотрите, путем новым и живым, завет ветхий, обряд не живой, а Давид понимает, хоть и залетает, но понимает. Туда, во святилище, вход возможен только через пролитие собственной крови, только умерщвляя плоть. Я могу соединиться со святым Богом и начать его разуметь. Если я плотской не борюсь с грехом, не наклоняю сердце к размышлению, как пишет его сын Соломон, да, то я не могу туда войти. Я не могу Бога понять. Заметьте вот это выражение. Уразуметь. Это надо думать. Это надо мозговать. Плотского ума не хватит, если вот это сердечко вот такое. В три раза больше головы. Так вот он зашел во святилище. Каким путем? Вот еще раз повторяю. подвергал себя ранам всякий день, обличением всякое, с раннего, всякое утро, да, дальше. Очищал сердце мое, омывал невинности руки мои. Вы видите, да? Вот вхождение во святилище, вот вам пример, когда Давид мог входить не в буквальное святилище, а в святилище небесное, место обитания Бога. Как я уже вам говорил, вступил в интеллектуальный контакт. Вы уже извините, это слово интеллектуальный для верующих как-то так, знаете, ну, слово такое непривычное, да, интеллектуальное, я к чему это говорю, что это осмысленное, это разумное общение человека с Богом. Интеллект должен работать, а не чудеса. Дух Святой сошел, глаза у меня под лоб, да, сошел Дух Святой, и ни с того ни с сего, ничего не понимаю, вдруг, ой, я вот это, мне открылось вот это, а чего, зачем, почему, а я не знаю, мне вот открылось, а я не понимаю. Вот, смотрите, Давид, пример для нас ветхозаветний, вошел в святилище, где уразумел, то есть, что, о чем речь идет. Вступил в контакт с Богом, ни в каком святилище небесном он не был, он просто понимал процесс, как можно с Богом соединиться и начать с ним общаться. Вот то, о чем я говорю, непрестанно молитесь Духом. С утра до вечера, один раз в день. Все, я на сегодня заканчиваю нашу тему, да. Думал, даже чуть быстрее получится, все равно зарапортовался. Значит, в следующий раз у нас будет вторая ангельская весть и Вавилон Великий. И наше место в нем. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Пусть Бог благословит добрыми, разумными, мудрыми размышлениями над этими местами Писания. Оставайтесь с Богом.